Привет! На проводе подкаста о немецкоязычных фильмах и сериалах по Калигарим и наша неизменная троица. Меня зовут Ксения Реутова, я журналистка и кинокритик.
Привет, я Маша Бунеева, продюсер.
Всем привет, я Ира Посредникова, пиар-менеджер.
Герой нашего сегодняшнего выпуска – один из самых титулованных немецких режиссеров. У него есть призы всех трех главных международных кинофестивалей – Каннского, Берлинского и Венецианского. Это очень смелый автор, он не боится рискованных тем. А еще в этом году у него юбилей. В августе ему исполнилось 50 лет. Мы давно подбирались к его творчеству, и вот, наконец, решили посвятить ему отдельный эпизод. Говорим мы сегодня о Фатихе Акине, режиссере, фильмы которого навсегда изменили немецкое кино. Подкаст записывается при поддержке компании German Films. Поехали! Я прекрасно помню период, когда в русскоязычной прессе Фатиха Акина именовали турецким режиссером или, что еще ужаснее, режиссером-мигрантом. Сейчас, к счастью, такого почти не встречается. Не помню, когда я последний раз это видела. Но на всякий случай в самом начале подкаста мы проговорим очевидное. Иммигрантами были родители Фатиха Акина. Они действительно приехали в Германию из Турции. Но сам режиссер родился и вырос в Гамбурге. Там же он учился в Высшей школе изобразительных искусств. В интервью он всегда формулирует все очень четко. «Моя страна Германия, мой родной язык немецкий. С тех пор, как я научился думать, я думаю по-немецки». Это цитата Фатиха Акина. И с героями своих будущих фильмов он определился очень рано. Все его картины, короткометражки студенческих лет были посвящены жизни турецкой диаспоры. У меня, кстати, до сих пор есть мечта где-то их достать и посмотреть, потому что говорят, что они очень классные. Я слышала от людей, которые их видели. Угу. Мне очень нравится их название. У него там есть короткометражка, которая... Да, «Гетюркт», которую можно... Да, по-русски, на русский можно перевести как «Турканутый». Я бы так перевела. Мне кажется, это какое-то должно быть классное кино. Но... Из того, что нам доступно, наверное, мы начнем с его полнометражного дебютного фильма. Это 98-й год, фильм называется «Быстро и без боли», сразу как мы, да, к творчеству перешли.
Там... «Быстро и без боли».
Да, «Быстро и без боли». Там главный герой, три друга из Гамбурга, турок Джибраил, грек Коста и серб Бобби. Все трое вовлечены в криминальные дела. В начале фильма Джибраил выходит из тюрьмы, сразу попадает на свадьбу родственника, встречает там Косту и Бобби, и дальше закручивается основной сюжет. Поскольку Джибраил только что отсидел, он хочет наконец-то начать нормальную жизнь. Но Коста и Бобби, особенно Бобби, за время его отсутствия раскрутились, и поскольку их судьбы намертво связаны, они друзья навсегда, естественно, спокойно пожить Джибраилу не дадут. Дальше будут перестрелки, смерти, будет любовный треугольник. И в этом фильме уже есть все главные темы Фатиха Акина. Первая очевидная тема — криминальная история. Он очень любит образы людей, вовлеченных в какую-то криминальную активность. Дальше, что еще? Действие происходит в Гамбурге, не просто в Гамбурге, а в Альтене, родном районе для самого Фатиха Акина. Там, помните, одного из персонажей представляют фразой «это самый опасный парень в Альтене». И мне кажется, что, возвращаясь к месту действия, мне кажется, в кинематографическом смысле Гамбургу очень повезло с Фатихом Акином, а Фатиху Акину повезло с Гамбургом. Гамбург — это город, про который снимают в Германии намного меньше фильмов, чем про Берлин. И в Акине он нашел своего певца, нашел автора, бесконечно в этот город влюбленного. И, кстати, Альтена — особое место в Гамбурге. Эта атмосфера мультикульти, которую описывает Фатих Акин, она там существовала много веков. Когда-то это был независимый датский город, который принимал всех. Беженцев-протестантов, евреев-сефардов, разных других европейских изгнанников. Он стал частью Гамбурга намного позже. И на этих злых улицах, прям как у Скорсезе, ну, о Скорсезе, я думаю, мы еще сегодня будем много говорить, на этих злых улицах Альтена смешивается все. У нас герои — турок, грек и серб, представители национальностей, у которых с исторической точки зрения друг к другу должно быть много вопросов. Но для них все эти коллизии не имеют никакого смысла. Они друзья, не разлей вода, они уроженцы вот этого района, и это гораздо важнее, чем их корни. А еще там серб работает на албанца. Его даже спрашивают: да как ты можешь, ты же серб. А он просто пожимает плечами, именно потому что вот эти улицы Гамбурга, они равняют всех.
Я не в восторге от Фатиха Акина, честно скажу, но от этого фильма была в восторге. Прям я удивилась его, ну, наверное, молодому какому-то такому задору. Очень он какой-то... Он динамичный, и, конечно, первая мысль – это сравнивать все с «Криминальным чтивом» и «Тарантино», но вообще не хочется этого делать, абсолютно самобытный
фильм. Но влияние
фильм.
Там есть.
Конечно, вот эта камера из, как называется, из багажника автомобиля, угу. Вот эти друганы, конечно. Но, тем не менее, он настолько своеобразный, прям у меня какое-то потрясающее было от него впечатление. И говоря о том, что заложено на будущее много-много фильмов Акина, это то, что на будущее, на многие, но не на все фильмы Акина. До определенного периода его персонажи очень хотят в Турцию. И Джабраил, или Гавриил, как мы его называем, он, его главная мечта, что будет символизировать его взросление и вхождение в новую жизнь после того, как он закончил со своей тюрьмой, это он хочет поехать в Турцию, жить у моря, открыть там кафе, пить кофе, наблюдать за солнцем. И это, мне кажется, важно. Потом мы проследим, как это все меняется. Но вот это вот стремление в Турцию, вот эта вот какая-то тоска по Турции, она есть сейчас у Акина, молодого Акина. И вот это важно, мне кажется, интересно.
Да-да-да, но вообще этот фильм похож на многие немецкие фильмы 90-х, похож, не это я не к тому, что Акин какой-то неоригинальный, как раз вполне здесь все оригинально, но просто вот эти какие-то общие тенденции, да, влияние Тарантино, там еще сам Фатих Акин играет в этом фильме торговца наркотиками, который рассказывает смешные истории, это чисто тарантиновский персонаж, и мечты о море, мечты о море, которые вот что в «Достучаться до небес», что в еще миллионе немецких фильмов, как же они все хотят на море, вот как они захотели один раз где в каком-то одном фильме. Так они до сих пор туда, не знаю, или еще со времен Каспара Давида Фридриха, не знаю. Так они вот все хотят. И даже здесь они сидят и такие к море.
Да, но они хотят на Южное море. Это немножко другое. Они по-другому на него хотят. Тут как бы, ну, мы еще увидим это. Тут это очень интересно все раскручено в его самой фильмографии. Вот. А сам фильм, вот эта вот дружба, смертельная дружба, скажем так, она мне еще напомнила мой любимый фильм «Однажды в Америке». Тоже мафиозные группировки в Нью-Йорке, тоже эта дружба вот просто до последнего капли крови, это очень все круто. Но очень как-то со своим характером он сделал, я прям от дебюта просто в восторге большом, да.
Да, дебют был, конечно, очень энергичный. Угу. И еще одна вещь тоже, которая должна войти в этот список основных мотивов Фатиха Акина, раз уж я решила их обозначить сразу с первого же фильма, это «Кысмет». Причем это слово прямо написано на экране, потому что так называется магазин, которым владеет Алиса. Девушка, из-за которой друзья, точно, ну, не враждуют, точно. Да, но у них начинается конфликт. Ее магазинчик называется «Кысмет». И это важнейшее понятие. Я об этом говорила в выпуске «Наши любимые фильмы». Тут могу немножко это развернуть. Это важнейшее понятие для кинематографа Фатиха Акина и для турецкой культуры в целом. На русский язык это можно перевести как «судьба» или «то, что тебе предначертано свыше», но это будет не совсем точно. Просто в турецком языке много слов для обозначения судьбы. Есть еще там «рызык», «насип», «кадер». «Кадер» вообще очень популярно. И все эти слова есть в арабском. И как мне говорили мои турецкие друзья, немножко это одна бабка сказала, но я на слово им верю, что все вот эти три слова, они есть в арабском и есть в Коране. «Кысмет» имеет в арабском другое значение, и его нет в Коране. То есть это очень-очень-очень турецкое понятие. И в повседневном языке оно постоянно используется как попытка что-то оправдать, как такой excuse. Ты вот, например, что-то запланировал, и что-то пошло не по плану, ты говоришь «кысмет дейльмиш». То есть буквально по-русски «не
свой
судьба».
Берём свой лексикон, отлично, да. Спасибо большое.
У нас есть, правда, «не судьба». А еще оно используется в разговорах о второй половине, и тут прям прямая параллель с русским языком, когда ты не нашел свою суженую или суженого, того, кто тебе был предначертан судьбой, говорят вот «кысметим йок», «кысметим и буламадым». То есть я не нашел суженую, не нашел суженого, нет суженого. Это еще и про судьбу в любви именно. И опять же, мои турецкие друзья мне говорили, что это вот такая вот для ну, они ругают в данном случае своих людей, говорят, что это реально используется как оправдание, в то время как реальный космет — это вот сумма все-таки всех твоих поступков. То есть здесь всегда вопрос о свободе воли возникает. Но в фильмах Фатиха Акина это, конечно же, возникает именно как то, что предначертано свыше, то, что сложно или невозможно изменить. Герои очень многих его картин как будто не до конца контролируют свою судьбу. Какие-то высшие силы имеют влияние на их жизнь. Вот в «Быстрой и без боли» не мог никто не погибнуть. Персонажи в какой-то степени обречены на смерть. Герои головой о стену не могут быть вместе, потому что вот космет да ильмиш.
И а знаете, интересно... Да, что...
да, давай, говори. Не-не-не, говори.
Что он снимался сам в фильме «Кисмет». Кисмет, наверное, правильно, да, говорить? У него есть фильм 1999 года, который я тоже, к сожалению, не нашла, но он там как актер играет совершенно другого режиссера, называется «Кисмет». Думаю, блин, было бы круто, наверное, его посмотреть, но вот ограниченность нашего, да, доступа прямо да, расстраивает это, в случае Акина.
Это тоже фильм, mm-hmm. который я хотела найти, mm-hmm. и я заметила, что это измерение, вот эти высшие силы какие-то, оно совершенно исчезает в его чисто немецких фильмах. В «Золотой перчатке» его нет, там не скажешь, что там кто-то к чему-то приговорен или что чья-то судьба предначертана свыше. И даже в «На пределе» там нет вот этого измерения, что, например, должны были погибнуть муж и ребенок, главный герой. Нет, они погибли, потому что это был террористический акт, у которого есть конкретный виновный. Вообще это исчезает. Вот это поразительно. То есть он как будто переключается, знаешь, между культурами.
Вот ты как раз, да, сказала, что героям что-то мешает, вот эта высшая сила, а я как раз вот так сейчас, когда ты рассказала про Кисмет, наоборот, подумала, что герои это как будто их базовая настройка, что они знают про свою судьбу, но они ей пытаются ее как-то, ну, перешагнуть, что ли, как-то изменить свою жизнь. То есть это не то, что им мешает, а то с той ступеньки, с которой они стартуют. Все предопределено, но я могу попытаться что-то изменить, я могу выйти за эти рамки.
В итоге у них, кстати, редко когда что-то получается.
Это правда, это уже другой вопрос, но то, что они осознают, что жизнь не сводится к их судьбе, что она намного более разносторонние, много путей, вот это, мне кажется, в какой-то момент многих героев в его фильмах типа как осеняет. Вот в «Райангольде» это тоже есть. Ладно, давайте дальше.
Давайте дальше. Ну, про «Солнце ацтеков» мы говорили, или он же «Имьюли» в июле. Там мы говорили про него в нашем выпуске про летнее кино. Я не уверена, что он заслуживает такого. Но здесь мы снова, видим это стремление в Турцию. То есть герой буквально едет в Турцию. Это фильм «Одиссея».
Да-да-да, здесь тоже начинается все с того, что ему предрекают быть вместе с девушкой, видимо, опять этот кисмет входит в чат, он неправильно трактует свою судьбу, а оказывается, что жизнь сильно многограннее, девушка-то ему предназначена совершенно другая, просто надо не тупо идти, как бы не туннельным мышлением думать, а идти по зову сердца, потому что твой кисмет, вот это вот следование знаком, оно может привести тебя немножко не в ту точку, в которую тебе действительно нужно идти, следуя за собой. Вот как-то так я это теперь трактую. Хотя фильм, ну, выглядит довольно наивным. Там все такие милые, добрые. Фатих Акин там играет пограничника, где там на границе с Румынией. Да, который просто пропускает море цепляет трое, когда он говорит, что он муж этой девушки. Ну, это очень наивно как-то. Прекраснодушно. Вот. Я для себя определила Фатиха как прекраснодушного режиссера, по крайней мере, в раннем своем творчестве.
Он в юности еще очень романтичный, у него все время вот эта какая-то невозможная любовь или погоня за невозможной любовью, один из его любимых сюжетов. Вот какая-то девушка, которая тебе
то
очень
видение.
Нравится. Да, да, то ли видение, да, и тебе не достается, или ты ее вынужден с кем-то делить, или ты вынужден за нее бороться. Это вот
мне кажется, здесь турецкое в этом очень чувствуется. Я не в плохом смысле имею в виду, что тут какая-то восточная какая-то... Ну, я не знаю, немножко вот закрученность сюжета, какие-то мелодраматичность такая очень насыщенная, что ли. Вот что-то есть здесь такое, как будто еще он пытается нащупать свою турецкость здесь.
Я прекрасно понимаю, да, о чем ты говоришь. Вот ровно так. Дальше идет фильм «Салина», и вот тут можно поговорить немножко поподробнее. Это один из редких фильмов не по сценарию самого Акина. Вообще он любит сам работать над сценарием.
И это видно, кстати.
Да, но тема 100% его. Итальянская семья переезжает из маленького городка Салина в Германию, в Рурскую область, здесь не Гамбург, и открывает там пиццерию. И в этой семье растут два мальчика, Джиджи и Джанкарло. Первый мечтает снимать кино, а второй, ну, как, идет по кривой дорожке, как это тоже часто бывает в фильмах Фатиха Акина. Они становятся соперниками и в жизни, и в любви. Им нравится одна и та же немецкая девушка. И, кстати, снова, вот в предыдущих фильмах это была тоже тема, и здесь детям мигрантов, просто это будет связано с мыслью, которую я хочу чуть позже развить, детям мигрантов нужно чуть больше, чем родителям. Там есть сцена, в которой Джиджи говорит отцу: в мире есть вещи поинтереснее, чем пицца. И отец такой: и что, например?
Так, вариант ответа.
Да, да, нет, для отца все действительно очень очевидно, а для Джиджи очевидно, что он хочет заниматься кино. И на примере этой картины легко объяснить, в чем заключается очень-очень-очень важная роль Фатиха Акина для немецкого кино. Может быть, я об этом уже упоминала в подкасте, я всегда рассказываю об этом на разных моих лекциях по немецкому кино, но тут точно будет не лишним повторить, тем более то, что я считаю это одной из его важнейших заслуг. В немецкоязычном кинематографе существует очень специфический жанр, вам, естественно, известный, но, может быть, не всем слушателям известный, который называется «Хайматфильм». Упрощенно, кино о малой родине или о возвращении на малую родину. Жанр расцвел после Второй мировой войны, когда очень неудобно было говорить «я немец», когда была болезненная национальная идентификация, и кинематограф Западной Германии начал производить фильмы о нетронутых войной уголках. И часто это были альпийские деревни, какие-то маленькие городки, где все осталось по-прежнему, патриархальный уклад жизни, традиции, обязательно природа. Вот как будто не было войны. И для зрителей это было спасительное, вдохновляющее, терапевтическое кино. Может быть, кстати, я сейчас вот когда об этом думаю, это может быть один из вариантов дальнейшего развития российского кинематографа. Все мы будем смотреть фильмы про Бурятию, Якутию, не знаю, Калмыкию.
Мы готовы, мы хотим.
Я тоже готова, я очень хочу. Но вернемся к Фатиху Акину. Неожиданно в его творчестве тоже появляется этот жанр, но решает он совершенно другие задачи. Оказалось, что «Хайматфильм» идеально ложится на истории о мигрантах или людях с миграционным бэкграундом. Потому что исходная точка та же самая. Состояние разбитости, состояние раздробленности, состояние невозможности зацепиться за что-то цельное. Я не знаю, кто я. Мои родители турки, я вырос в Германии, меня тянет в Стамбул постоянно, но дом-то у меня в Гамбурге. За что мне цепляться? Как мне жить эту жизнь? И в итоге герой цепляется за малую родину. Вот Салина, но это все-таки не сценарий Фатиха Акина, но это точно «Хайматфильм». Это кино буквально о возвращении на идиллическую малую родину. Там главный герой в финале приезжает обратно в городок, из которого его родители уехали, и обретает там счастье, любовь и даже профессиональную реализацию, пусть немножко не такую, как ему мечталось, но тем не менее. Еще ярче это все выражено в фильме «Душевная кухня», где на главного героя, грека, владельца маленького гамбургского ресторанчика, сваливаются 33 несчастья, налоговая приходит, брат-бандит выходит из тюрьмы, начинает чудить, девушка его любимая говорит, что уезжает в Шанхай, новый повар – псих. И весь фильм герой эти проблемы разруливает, и в конце получается, что ничего ценнее этого маленького чудесного ресторанчика у него нет. Вот этот клочок земли – это его хаймат, это его малая родина, где он при вот этом состоянии разбитости, раздробленности обретает счастье, внутреннюю цельность. Да, объявить своим домом всю Германию я, может, не могу, она большая, она очень разная, но вот этот район или этот ресторан – это точно мой дом. То есть Фатих Акин полностью переосмыслил жанр хайматфильма и наполнил его новой жизнью, и это большая заслуга, я думаю, что ее не нужно недооценивать.
Ты думаешь, он осознанно это сделал, мне кажется?
Я думаю, что нет, 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 конечно, нет. Ну, это я уже, понятно, что я это оцениваю как кинокритик, человек, которому хочется всему дать какие-то лейблы, на все навесить, и куда-то все это...
Систематизировать, да.
Да, описать и проанализировать, да, и тематизировать. Я не думаю, что он, конечно, делал это сознательно, но вот это внутреннее ощущение того, что мой дом — это, например, мой район, конечно, это, безусловно, его внутреннее ощущение. Он про это очень много и в интервью говорит, и про Альтену, и про Гамбург.
Ну да, получается, в Салина аналог того, что герой вернулся в Италию, это как если бы другой герой вернулся в Турцию, на свою малую родину.
Да.
Да, то есть в целом...
Что происходит у нас в фильме «На краю рая»?
Да, 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 да. Но Ну да, с Алиной я... Ну и здесь тоже важно вот эта любовь к кинематографу, вот эта творческая натура. И тоже мы не сказали, может быть, важно, что у него постоянно броманс. Постоянно есть два или три друга очень близких, или два брата, потому что у него же есть брат родной, который тоже актер, я так понимаю, да?
Нет, он обычно в ролях второго плана снимается, да.
Ну, в общем... Он... Да, чем что-то такое. В общем, он... Да, он... Про семью помнит, что для него семья – это вот какая-то такая тоже скрепа. Ну, это, наверное, очень восточная, да. Ну, вот именно постоянно у него два друга, два брата, как один из них вот включен в реальность и хочет повзрослеть, а другой постоянно ерундой какой-то занимается. Почему-то Морец Беляев Трой у меня
чаще всего играет этих персонажей, да-да-да.
Он что немец, что итальянец, он вообще, он и турка бы мог сыграть, мне кажется. У него
и грек, а он в душевной кухне, я так понимаю, он грек?
А, ну, в общем, он похож почему-то, да, хотя вроде как типичный немец. Короче, классный, классно, что у них такой тандем.
Да, еще про Салина, вот там, там есть сцена, в которой в том городе, где живут главные герои, там съемки фильма, и Джиджи впервые видит настоящего живого режиссера, и этот режиссер вдохновляет его на дальнейшее продолжение, ну, на дальнейшие мечты о кинематографе. Так вот, Фатих Акин очень хотел, чтобы этого режиссера сыграл Мартин Скорсезе.
Да,
это была его мечта, потому что это любимый режиссер Фатиха Акина. И, безусловно, то, что Фатих Акин видит в Альтоне, вот в своем этом родном гамбургском районе, он видит в ней свою маленькую Италию, конечно же. Но в итоге Скорсезе заполучить ему не удалось, но он взял Винсента Скивелли, тоже американского актера итальянского происхождения, известного. Ну, я его помню по «Пролетая над гнездом кукушки», например.
Ничего себе,
да, он классный актер, но просто это должен был быть Скорсезе. И понятно, что Акин очень многое утащил у Скорсезе, и вот эта страсть к криминальным историям, она с одной стороны из его собственного бэкграунда, потому что он даже был в детстве, в каких-то, ну, в юности, в каких-то молодежных бандах, и понятно, что он видел все эти преступления, а с другой стороны, ну, кинематографически он видел, как похожие ситуации переосмыслял Скорсезе, и он тоже их переосмысляет. Но это сильная сторона Фатиха Акина, тут мне хочется его сравнить с нашим нелюбимым режиссером Флорианом Хенкелем фон Доннерсмарком. Да, потому что... Ну, у одного кумир Спилберг, у другого кумир Скорсезе. Но у фон Доннерсмарка нет этой почвы под ногами. То есть он берет Спилберга и рассказывает историю, о которой методами Спилберга, истории, о которых он сам не знает, потому что он снял «Жизнь других», никогда не живя, не будучи жителем Восточной Германии.
Слушай, ну это разница, да, автора и ремесленника, я не знаю, подельника. У Акина есть свой видение.
Ох, опять мы обидим всех фанатов фон Доннерсмарка.
Напишите нам комментарии, опровергающие наши мысли. Мы с радостью подискутируем с вами.
Да, да. Но у Акина есть под ногами эта почва, и он берет Скорсезе просто как источник вдохновения, а не режиссера, которого надо копировать от этого.
Ладно, давайте дальше. Побьемся головой о стену.
У Фатиха Акина есть фильм «Головой о стену», который вышел в 2004 году. И, как мы уже говорили, это же фильм, который посвящен жизни туркам, которые эмигрировали в Германию. И это тот фильм, который удостоился «Золотого медведя» на Берлинале. И вообще для немецкого кинематографа, я так понимаю, это... такая долгожданная награда, что очень долго не было «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале у немецких режиссеров. И вот у режиссера, который турецкого происхождения, наконец-то он есть. О чем фильм?
Ну, можно коротко сказать, что два человека, которые пытались покончить с собой, сходятся в клинике.
Ну, из сюжета видно, что они заключили такое пари: «Давай поженимся». При этом еще пока любви нету, а у каждого свои причины это сделать.
Мне нравится, что там есть эти вставки на фоне Босфора в Турции, на коврах.
О, шикарные.
Да, музыкальные шикарные вставки. Девушка поет на турецком. Такие интермедии, интерлюдии, я не знаю, как сказать, такие перебивочки после того, как эмоциональный накал нарастает, тебя немножко, тебе дают рекламную паузу такую, очень национальную, очень турецкую. Это прям, ну, мне кажется, это тоже что-то должно быть из турецкого кино, но я ничего не знаю про турецкое кино, но мне почему-то показалось, что это что-то оттуда Хотя многие критики пишут, что это какой-то омаж Ларсу фон Триеру, но я бы так, наверное, не думала. Вот это вот разбивание по главкам. Но мне кажется, это вот именно чтобы сбавить немножко эмоциональный накал действительно закручивающегося сюжета.
Это первая часть трилогии, которую Факити Хакин называл «Трилогия о любви, смерти, дьяволе». И по Акину это уравнение, описывающее человека. «Любви» был посвящен фильм «Головой о стену», «Смерти» — «На краю рая», «Дьяволу» — фильм «Шрам».
А, серьезно?
Да.
Извините, что-то я так удивилась. Ну, окей, ладно. Вообще не складывается для меня в трилогию.
Для меня тоже. Для меня они тоже не складываются в трилогию. То есть, может быть, «Головой о стену» и «На краю рая», да, а третья, если я ничего не путаю.
В одном из интервью Фати Хакин вообще рассказал, откуда пришла идея создания фильма. И так случилось, что его школьная подруга, которая так же, как и он, тоже из турецкой семьи, реально спросила его, хочет ли он на ней жениться. И она абсолютно назвала те же причины, что и Сибель в фильме. То есть она хотела освободиться от традиционного дома, стать независимой. И эта история настолько запала ему и осталась в памяти, что он прям носил эту историю долгие годы в себе. То есть она в школе об этом рассказала. И он понял, что он хочет сделать из этого фильм. Про это фильм.
Но она не стала его женой, я так понимаю, да? Было бы интересно.
Нет, нет.
Угу.
Но когда он выбирал актеров, то он, у него же, ему уже было понятно, что на главную роль будет Юнель, а вот с девушкой было очень сложно. Они прям ее долго искали. Важно было, чтобы она была турецкой внешности, ну, такая немецко-турецкая девушка в возрасте 20 лет. И важно было для самого Фатиха Акина, чтобы она визуально выглядела как... Ну, как образ, который у него же есть перед глазами. И при этом она должна быть достаточно смела, чтобы раздеться перед камерой, достаточно уверенная в себе. И уверена в себе в том плане, что вот есть уже опытный актер, и чтобы она выглядела рядом с ним достаточно уверенно. При этом, и чтобы она и говорила на немецком, и на турецком. И они не смогли найти среди профессиональных актрис подходящую. И реально в кастинге было 350 девушек. На этот фильм претендовали 350 девушек.
Нормально.
И они просто вышли на улицу.
Так.
И нашли Сибель в одном из торговых центров.
Шикарно.
И она соответствовала всем требованиям, которые предъявляла роль.
Ну, актеры оба стали, конечно, звездами. И если Сибель Кикели мы потом видели в «Игре престолов», она играет там Шаю, любовницу Тириона Ланнистера, то вот у Бероля... И сейчас она, кстати, мало довольно снимается в кино. А вот у Бероля Юнеля у него очень трагическая судьба, потому что он вообще начинал в театре, он Франка Касторфа играл. То есть нельзя сказать, что Акин его прямо открыл. Потом он вот в «Душевной кухне» играл этого безумного повара. Но у него... Он фактически во многих из этих фильмов играл себя. У него были... очень серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками. И я помню эти душераздирающие репортажи в немецкой прессе в середине 2010-х. Дело в том, что его повыгоняли в итоге отовсюду, просто никто с ним мог с ним жить, даже из ВГ его повыгоняли. И были репортажи, как он просто на станции метро Котбусер-Тор здесь, в Берлине,
Боже.
Просто спит на асфальте.
Ничего себе. Ну, я где-то слышала, да, что... Фатих называл его своим инфантерибель, своим панком, своим нарушителем спокойствия. То есть такое... На каждого Вернера Херцога найдется свой Клаус Кински. Видимо, их союз можно в этой же парадигме как-то объяснить, но... Это потрясающе, вот что мне хочется отмечать каждый раз, когда я смотрю Фатиха, при том, что я очень спокойно отношусь к его фильмам, но как он подходит к касту, у него удивительное чутье на лице. И вот эта вот абсолютно дикая, потерянная душа Юнеля, она, ну, ты просто не можешь смотреть спокойно на эти глаза. И причем это не глаза там потерянного щенка, нет, ты просто видишь всю бездонность просто его какого-то трагизма, его характера, и видно, что это идет от самого человека, и как он вообще лепит это все светом, я просто вот только за ним, если честно, наблюдала весь фильм, Сибель меня даже не так увлекала, как его лицо.
Ну, Сибель там тоже отлично. Да. И в итоге Бероль Юнель, он в 2020 году ушел из жизни из-за онкологического заболевания, mm-hmm. и, по-моему, умер в Берлине в одиночестве. И, кстати, пытались брать интервью журналисты, ну, какие-то комментарии, и никто из коллег не хотел говорить, потому что, видимо, не хотели говорить плохо.
Mm-hmm. А больше и ничего.
Итоге, mm-hmm. Да, и в итоге предпочли молчать, потому что снимать его было очень трудно. Он срывал график, он там мог все что угодно в кадре выкинуть, но выдавал зато какой результат.
Ну вот в «Головой стену» это все пришлось к сюжету очень сильно. И мне еще нравится, что здесь, да, это он играет турка, который настолько уже вот онемечился, он даже не помнит турецкий, и турецкая семья Сибель, она не понимает, где, там как-то смешно было, где ты потерял свой турецкий, что ты с ним сделал, почему ты так плохо на нем говоришь. И у самого Юнели, я так поняла, тоже были проблемы с тем, чтобы поехать в Турцию, когда его отец умер, он что-то такое рассказывал, что его просто не пустили в Турцию, потому что он уже как бы, он не там, не здесь, это человек на перепутье. И в фильме это тоже интересно все обыгрывается. И Сибель там тоже, это вроде турчанка с очень ультратрадиционной семьей, но вроде и современная немецкая девушка, которой просто хочется жить и наслаждаться своим телом. Это несочетаемые вещи для этих людей, но тем не менее. Поэтому, мне кажется, так трагично фильм и заканчивается. Я вот не увидела, кстати, в нем какого-то светлого конца. Мне было очень грустно его смотреть, хотя много раз слышала, что конец дает надежду. Я прям была прям
нет, конца
подавлена.
Я хэппи-энда нет, да, конца
да, да,
нет.
Да, да, да. Хотя вот эта вот жизнь в тюрьме, да, жизнь в Стамбуле для нее была жизнь в тюрьме, он в тюрьме, она в тюрьме, будучи не на своей родине и будучи на самом деле на родине в Турции, да, как-то это странно. Вот у него вот здесь еще он эту тему не до конца прорабатывает, но мне кажется, в «Голове о стену» он уже близок к тому, чтобы разобраться, что у него с Турцией, что у него с Германией.
Ну, а мне показалось, что здесь они... Эти герои были дарованы друг другу, опять же, скорее всего, судьбой, если мы рассуждаем в категориях кинематографа Фатиха Акина, чтобы они помогли друг другу выжить и пережить какое-то темное время, а дальше каждый из них обретает, ну, почти как у Пушкина, покой и волю, но не любовь.
Ну, просто, наверное, сама история Юнели, она настолько яркая, что ты, ну, как бы вот... Тот случай, когда герой и актер, они так сплетаются, что мне сложно как-то отделить. Поэтому для меня очень тяжело как-то этот фильм воспринимается. В конце я прям очень переживала.
Фильм вот снят в 2004 году. Потом, наверное, раз мы про Фатиха Акина как про режиссера и про его биографию, то в его жизни случился Каннский фестиваль. В 2005 году он был приглашен в состав жюри. Да, а еще год спустя, не знаю, насколько это интересно, но он стал еще преподавателем, стал лектором в Гамбурге, в Гамбургском университете изящных искусств.
Я где-то читал, что что-то ему не понравилось, что он так писал или где-то говорил, что для него работы студентов не так важны, как его собственные работы, как его собственное видение. То есть он не может переключиться на своих учеников. Мне кажется, это очень честно, это очень круто, когда человек говорит, ну, я не могу, мне не настолько важно. Ну, все, я пошел заниматься своими делами обратно. Как-то я вот так это восприняла.
Ну, наверное, это подтверждает то, что он там недолго был, буквально в 2005-2006. Потом он снимает свой первый полнометражный документальный фильм. И для меня этот фильм очень дорог, «Crossing the Bridge», потому что я его смотрела в Стамбуле.
«Crossing the Bridge», он же в российском переводе, он выходил как «По ту сторону Босфора». Это фильм, который в очередной раз... подтвердил звание Акина как очень музыкального режиссера. Он же потрясающе умеет подбирать саундтреки к своим фильмам. «В «Головой стену» — это картина, в которой самым, наверное, осмысленным способом использована музыка Depeche Mode. Там вначале герой несется под «I feel you» и врезается в стену. Просто много кто любит Depeche Mode и много кто использует, но не у всех это получается органично. И там же потом под Depeche Mode героиня, когда она фактически превращается в такого же человека, каким был ее возлюбленный, да, она повторяет то же самое, что и делал он, и вот эта деструкция достигает у нее предела, она тоже там танцует под Depeche Mode. В «Душевной кухне» саундтрек — это отдельное произведение искусства, он настолько хорош, он настолько грамотно собран, что остается только восхищаться. Моя коллега Маша Кувшинова в одном из текстов об Акине написала две гениальные в своей точности фразы, которые я позволю себе процитировать, просто потому что они очень хороши. И первое, что для Акина музыка — это едва ли не единственный способ вернуться домой — И это действительно так. И второе, что музыка для Акина, как и кино, это попутчик в погоне за мечтой. Просто, мне кажется, лучше не скажешь. Это так и есть. И у него постоянно возникает музыка, да, как такой попутчик героя в фильмах. И он очень тонко чувствует музыку.
Так, будем ли мы останавливаться на краю рая? О, как сказала. Потому что много говорили о нем в выпуске про наши любимые фильмы.
Да, я его, если что, если вы хотите послушать про на краю рая, найдите выпуск «Наши любимые фильмы». Я там подробно просто от и до, по-моему, этот фильм, ну, по крайней мере, так как для меня было это возможно, я его очень подробно там разобрала. Я не знаю, стоит ли на нем еще раз как-то подробно останавливаться. Но, может, вы хотите что-то про него сказать?
Ну, здесь, мне кажется, важно, опять же, что все еще пока что там сложно выделить одного главного героя, но это герой, который постоянно мечется между Стамбулом и Германией. Да. И конец это все-таки в Турции, потому что герой, он приезжает к морю, прости господи, и ждет там своего отца, и вот идут титры очень красивые на фоне вот этого, на фоне воды. То есть все еще стремление в Турцию, все еще поиск своих корней там, это для него важно. Важно этим закончить фильм, потому что очень скоро все изменится.
Да, еще «На краю рая» стала точкой, конец фильма «На краю рая» стала точкой отсчета для документального фильма «Мусор в райском саду». Это тоже надо упомянуть. Просто то место, в которое прибывает герой «На краю рая», и там тоже я об этом говорила в выпуске про наши любимые фильмы, что весь фильм, все куда-то движутся в разных направлениях, из Турции в Германию, из Германии в Турцию, а в конце герой вот встает у моря, и это финальная точка во всех смыслах. То есть он останавливается, вот это движение наконец-то останавливается. И это было снято в родных местах самого Фатиха Акина. И тогда же, когда они снимали эту сцену, он вдруг выяснил, что там, в этой деревне, есть жуткая мусорка, свалка мусорная, с которой власти ничего не делают, а жители жалуются. И так был снят «Мусор в райском саду». Отличная, кстати, документалка, но, по-моему, она особо в России недоступна. И показывали ее, по-моему, только в рамках каких-то спецпоказов Гёте-института. Но, тем не менее, это очень хорошее кино. И, кстати, после этого фильма мусорка была остановлена, то есть перестали туда сваливать новые отходы, но новая свалка появилась рядышком там в двух деревнях от этой деревни. Да, и Фатих Акин об этом очень смешно рассказывает в интервью, что, мол, здесь мы победили, но проблема-то
война
мы так
не
решили.
Заканчивается.
Да, война.
Ну, я думала, шикарный импакт такой фильма. Да, он снимал в деревне, это прям родная деревня у бабушки и дедушки. И премьера, кстати, состоялась на Каннском кинофестивале в 2012 году. Поэтому фильм-то был представлен, но не российской публике.
«Душевной кухней» заканчивается большой период поисков, что ли, скажем так, Фатиха, потому что он, вот как ты, Ксюша, именно точно заметила, он находит это место для себя. Он как будто смиряется. Он понимает, что вот этот плавильный котел из национальностей, он здесь, он умеет как повар этим управлять условно, он знает все ингредиенты, потому что действие происходит в такой, в кафешке на краю Гамбурга, и как будто вот этим фильмом он прям вот реально останавливается. Он понимает, здесь я живу, здесь мое место, я не уезжаю там, условно, мой герой не уезжает от всех этих проблем в Турцию, он не бежит к морю, вот Гамбург – это оно, то место. И мне почему-то показалось, что здесь он это как-то сам для себя окончательно понял, и герои его остались здесь. Вот так. Потому что потом с фильмом «Шрам» начинается абсолютно другой период, потому что как будто он получил для себя внутреннюю свободу разворачиваться на другие темы, потому что эту тему своей двойственности он как будто супер исчерпал, и он становится немцем по-настоящему. Но «Шрам» для меня фильм, конечно, супер особняком стоит, но тем не менее, вот как будто он берет другую форму, он начинает расширять свое как бы сознание, он становится более масштабным художником, более широкими мазками мыслит и какими-то категориями. Это вот интересно становится. Для меня эти фильмы нового периода, они более наполненные.
И он впервые выезжает из Европы. Я не знаю, где это конкретно снималось, но действие «Шрама» заканчивается в Америке вообще.
Это третья заключительная часть трилогии, что у нас, конечно, в голове не вяжется, что это часть трилогии «Любовь, смерть и дьявол», но это разворачивается, то есть история разворачивается на фоне геноцида армян. Вообще он провалился в немецком прокате, были супер плохие отзывы, и у Акина, Фатиха Акина, были проблемы, ему угрожали турецкие правые экстремисты.
Ну, надо сказать, что с самого начала надо быть очень смелым человеком, чтобы, будучи этническим турком, взяться за фильм о геноциде армян с точки зрения армян. Это прямо был очень такой жест. То есть, когда я помню, что я отслеживала новости про этот фильм, и когда я прочитала, что он вообще собирается это делать, я была в шоке. Я думаю, как? Было понятно, что проблемы придут, и они будут очень серьезными. Так оно и получилось. И как же обидно, что фильм при этом не удался. А это стопроцентная, мне кажется, неудача. Тут даже сложно с этим спорить. Но он просто настолько мелодраматичный, он настолько какой-то никакой, если честно.
Да, да, потому он что, абсолютно
да, было столько усилий явно было вложено, и столько
это
хорошего.
Это самый дорогой фильм.
Самый дорогой его фильм? А, его фильм?
Да, его, самый дорогой его проект.
В общем, видите, да.
15 миллионов евро.
Ну, что бы это ни значило до 2014 года, да. Но там же все Европы деньги собирали. И ну а что, даже русский наш продюсер Рубен Дишдишьян, один из продюсеров, который давал деньги на этот фильм.
Да, совершенно верно. Там Россия тоже поучаствовала. Угу. И она значится в списке стран, которые в копродукции.
Угу.
В Ереване же есть музей геноцида, и Фатих Акин посетил его уже после съемок фильма.
Так, окей.
Я помню, что пару лет назад я тоже была в этом музее, и там в экскурсии девушки есть спич, есть история про этот фильм. Они его осуждают, и основной посыл ни в коем случае не смотрите. То есть это
Это странный посыл.
Да, ну то есть там ругают этот фильм.
А так а почему ругают? Потому что он слабый получился?
Он идеализирован, романтичен, что такой истории там не могло произойти. Сейчас уже буквально дословно не помню, но мне вот врезалось, что не может вот... ну, как так романтично представляется вся эта...
Да, ведь у Акина, и, ну, не знаю, как-то мы на этом не акцентировали, у него очень много таких ситуаций в фильмах, которые разрешаются, ну, прям очень много очень добрых и милых людей в его фильмах. Вот это вот про краснодушие иногда мне кажется избыточным, что меня, ну, вот очень напрягает, к сожалению, в этих фильмах. Я не могу поверить в это про краснодушие. И здесь это играет очень плохую шутку, потому что ему помогает такое количество людей, главному герою, помогает такое количество людей найти его дочь, что это становится... У героя как будто нет препятствий, как ни странно, хотя он онемел, хотя эта метафора потери голоса, она очень выразительная, но тем не менее, как будто все идет настолько понакатанное, что ты не переживаешь абсолютно за героя, как будто вот первая треть фильма была еще с каким-то накалом, а дальше просто на автопилоте каком-то. А фильм идет 2:30, если не больше.
Ну да, да, доброта незнакомцев, которые его поддерживают на протяжении всего пути, угу. Да. Как-то у меня тоже большой вопрос. Еще меня поразил этот в Сирии, кажется, или где он был, этот владелец как такого маловаренного завода, который принимает к себе армян. И я думаю, боже мой, какой-то Шиндлер просто. Сразу понятно, да. что режиссер немец. То есть он...
И опять, которого Морец Бляйптру играл, он и там, он и в Сирии оказался. В общем...
Ну, кстати, это тоже можно упомянуть. У Фатиха Акина очень часто снимаются одни и те же актеры. Вот у него есть любимейшие актеры, это Грек из «Душевной кухни», например, в последнем фильме Акина, Райнгольд, «Золотой Рейн» или «Золотой инкассатор». Он играет, он даже какие-то маленькие роли, но он туда вставит своих любимых актеров. И там этот Адам Буздукас, или как его правильно зовут, играет охранника, который подписывает диск главного героя.
Точно, точно. Прекрасно. В общем, «Шрам» был каким-то, как будто, знаете, для меня перепутьем. То есть одна веха закончилась, у тебя освободился мозг для чего-то более великого, но ты не справился. И немножко возвращаешься как будто в свои рамки, не в плохом смысле, просто, ну, как бы понимаешь, что тебе, для чего... В чем твой нецимис, как там, кисмет твой, не в рассказе про геноцид армян, ему другие надо истории рассказывать, и он как-то быстро наконец-то перестроился обратно.
Да, и вернулся в Гамбург.
Нет, сначала был Goodbye Berlin. Сначала был Берлин. Сначала он заехал в Берлин. Но это такой не то чтобы случайный фильм в биографии Фати Хакина, но почти, потому что фильм должен был снимать совершенно другой режиссер, Давид Внент, и он прямо готовил этот фильм к производству, и актеров для него искал. Но, правда, там потом все. Фати Хакин подключился к производству этого фильма за несколько недель до начала съемок. Там уже очень много всего было сделано. Естественно, он сам под себя очень много переделал, но в итоге для меня это тоже какой-то не совсем его фильм, и, может быть, какой-то, ну, даже слишком простой, что ли, для Фати Хакина, при том, что это, ну, экранизация известного романа, понятно, и там отличные актеры. Тристан Гёбель вообще стал звездой после этого фильма.
Ненадолго. Как-то
играть главную роль. Не, но он, кстати, мне кажется, он серьезно так настроен на актерскую карьеру. Я просто с ним делала интервью, да, и у меня возникло ощущение, что он прям... Сейчас он еще соберется с мыслями и...
Школу закончит.
Да сколько можно уже? Он не растет, мне кажется. В «Золотой перчатке» он чуть ли не меньше, чем в «Goodbye Berlin». Я не поняла, как он растет вниз как будто. Но, тем не менее, кстати, книга гениальная, перевод гениальный просто. Обязательно прочитайте. Это я ржала вообще. Каждый раз готова об этом говорить. Это гениальный перевод этой книги.
Да, Вольфганг Херндорф, «Чик». Да, или «Goodbye Berlin».
«Goodbye Berlin», мне кажется, там по-русски так вышло, да. Тем не менее, получилось опять броманс, опять история двух аутсайдеров, которые отправляются в путешествие, опять, ну, вот эта дорога, да, какие-то постоянные приключения, чуть ли не мафиозные какие-то у них разборки, оружие, все это появляется, это все вроде как про него, но, тем не менее, материал совершенно... Может быть, с детьми как-то у него не ладится, не знаю, не пойму, что-то не то.
Ну, я вы тоже тут? Не то чтобы большая фанатка этого фильма, хотя он симпатичный. Вот сказать, что он там как-то не удался, я не могу. Но, может быть, можно просто было проходное. Сделать что-то больше. Да, какое-то вот, да, ощущение немножко проходное. Вроде и тема его, и вот эта «Одиссея» снова, но не знаю. Вот «На пределе» гораздо интереснее. «На пределе» — это, конечно, фильм, в котором Фати Хакин снова демонстрирует такую смелость свою, авторскую, творческую, со всех сторон. В основе этого фильма реальные события. В 2011 году в Германии было раскрыто дело НСУ, национал-социалистического подполья. Это правая организация, которая действовала в стране с конца 90-х и убивала людей по этническому признаку. Еще и 2 теракта организовала. И полиция долгое время не связывала эти убийства между собой, и шла по ложному следу, потому что считалось, это этническая мафия, турки сами друг друга убивают. Когда все это попало в газеты, общественность была возмущена, и все люди иного, скажем, не немецкого этнического происхождения тут же с ужасом представили на месте жертв себя или членов своей семьи. И Фати Хакин был в их числе. Кстати, у Фати Хакина же, может быть, тоже можем это обсудить, у него очень пацанское кино.
Абсолютно.
И это редкий фильм, который выбивается. Так вот, я была совершенно не удивлена, когда узнала, что мужчина должен был быть главным героем, потому что Фати Хакин представлял себя и писал про мужчину. А потом что-то они поняли вместе с его соавторами, что это не работает, а потом подставили женщину, и как-то история обрела нужную пронзительность. Ну а дальше они нашли Диану Крюгер, и все вообще стало на свои места. Сюжет у главной героини, немки Кати, в теракте гибнут муж и маленький сын. Муж турок, если это важно. И поначалу расследование идет тоже не в ту сторону, как это было и в реальности. Полицейские говорят, что ну, это были криминальные разборки, тем более, что у мужа криминальное прошлое. Поженились они вообще, когда он был в тюрьме. И только Катя единственная говорит, это неонацисты, это неонацисты. И она оказывается права, но суд убийц не наказывает. И в итоге она решает наказать их сама. В этом фильме, помимо выдающейся, конечно, актерской работы Дианы Крюгер, то, что Фати Хакин вытащил из голливудской звезды, которая до этого в Германии, кстати, не играла, будучи немкой, потому что она рано уехала во Францию и потом уже сразу в Голливуд. И снималась много у кого, но в том числе у Квентина Тарантино в «Бесславных ублюдках». Но тем не менее, то, что он из нее вытащил, я думаю, что... Никакой другой режиссер, может быть, и не смог бы из нее вытащить. Она там, это совершенно феноменальная работа, и недаром она получила премию Каннского фестиваля за эту роль. Но здесь еще, конечно, интересна оптика. Мне она была безумно интересна, потому что немецкое кино много говорит о терроризме, новое немецкое кино очень много снимала, писала, говорила о фракции Красной Армии, которая была леворадикальной организацией, но тоже террористической организацией. И там режиссеры и вот эти вот участники фракции Красной Армии, они были выходцами из одного интеллектуального круга. И поэтому этот кинематограф, ну, условно стоял рядом с террористами. Потому они, конечно, не оправдывали терроризм, невозможно оправдать терроризм, но они пытались их проанализировать, им было интересно рассказывать об этих людях. Фатих Акин, конечно же, он прекрасный знаток истории немецкого кино, он, конечно же, знает весь этот контекст, и он выбирает позицию прямо противоположную, потому что он тут, конечно, не соратник, сам лично он потенциальная жертва антагонистов своего фильма, и он становится рядом с жертвой. Он здесь смотрит глазами жертвы, причем в буквальном смысле, там камера часто становится субъективной, и мы как бы видим то, что видит Катя, главная героиня, ее глазами. Или там есть важный момент, когда она во время последней встречи с мужем, она одалживает его очки. И это, конечно же, не случайный какой-то... это не случайный жест, она символически одалживает его видение. И отныне она будет смотреть, потому что она немка, а он нет. И отныне она будет смотреть на мир его глазами. И это, конечно же, глаза жертвы. Но сами террористы в этом фильме остаются без внимания вообще. И это принципиальная, конечно же, позиция Фатиха Акина. Он не хочет с ними иметь никакого дела. Но мне, как зрительнице... Вот у меня осталось это ощущение некоторой пустоты после этого фильма. Там же есть отец одного из обвиняемых, который говорит: «Я всю жизнь был антифашистом, как же так получилось?»
Это очень странно.
Да, что у меня сын неонацист. И я такая сижу и говорю:
«Реально, как же так получилось?»
Да, чувак, как так получилось? Это же интереснейший вопрос. Но Фатих Акин не хочет ни углубляться, ни на него отвечать. Ему хочется тупо их наказать.
Но в это этом не его сила. Тема.
Ну да, в этом сила фильма, с одной стороны, потому что иначе не появился бы вот этот крутейший женский персонаж. Mm-hmm. Ну и отчасти все-таки его слабость.
Абсолютно, он очень избирательный здесь в своей оптике, и это рождает какое-то интересное противоречие, потому что фильм действительно, он и предельно мелодраматичен, прямо на грани эксплуатации зрителя. Я рыдала белугой так все два раза, когда смотрела, первый раз был в кино. Когда ты так рыдаешь на фильме, ты понимаешь, что тебя немножко перекрутили, вот немножко настолько на максимум твои эмоции прям вот забрали, и ты не хочешь только отдавать кино, на самом деле. Хотя, опять же, Крюгер, у него какой-то талант к кастингу. Я знаю, что у него вроде жена занимается кастингом, но у них какой-то гениальный тандем. Просто взять
Нет, там еще была очень крутая та, которая нашла, например, Сибель Кили. Это была очень крутая кастинг-директор. Я помню, что они очень много писали в немецкой прессе. Он просто еще работал супер-профи.
Прям вот он видит лица. У него какая-то, вот именно дар. Но вот сам фильм действительно, этим для меня вот этот новый, как я его определяю, период Фатиха, он менее понятный, в смысле, он тут больше вопросов к его этике, к его отношению, каким образом он с этими темами связан. Но тем не менее, мне стало намного интереснее его смотреть и разбирать. Фильмы прям вот появилось у них тройное, четверное дно. Вот эта вот неоднозначность, она как-то сделала для меня живыми, что ли, эти фильмы. Я его зауважала, если честно, когда он стал немцем в своих фильмах и стал говорить об этих проблемах, которые удивительным образом с ним как будто не настолько сильно связаны, но вот он что-то из них вытаскивает. Это прям... интересно. И поездка в финальной главе, тут же три главы, для мщения нашей героини Кати, она едет к морю, и здесь уже море, конечно, совершенно другое имеет оттенок. Это в Греции, уже не в Турции происходит действие, и это мщение, оно как-то вот поднимает до какой-то практически трагедии древнегреческой эту всю историю. Я прям смотрю и думаю: блин, как ты не боишься такими мазками говорить? Меня прям это возмущает и восхищает одновременно. Как вот этот вот пожар на фоне греческого моря, какой-то вот этой греческой древней природы? Я думаю, и вот эта вот месть с большой буквы, я думаю, чувак, ты так смел, что я даже ничего не могу тебе сказать. Вот просто браво. Хотя это очень спорные, манипулятивные в какой-то степени эмоциональные шаги. Как-то...
Да, я вот этой смелостью его тоже всегда восхищалась и восхищаюсь, потому что он не боится рисковать. Очень многие режиссеры, особенно когда к ним, например, рано пришел успех, можно было дальше как-то вот такая тема, она моя, и я тут буду свою эту канавку рыть медленно. Нет, я хочу все. Вот он хочет все объять, все, что ему становится интересно, он очень смело туда идет и смело какие-то новые темы пробует, раскрывает, он, конечно, крут.
Здесь еще классный такой перевертыш практически в самом начале. Обычно, когда жена расследует смерть мужа или муж расследует как бы такую смерть жены, оказывается там, что жена многого не знала про своего мужа. И мы думаем сначала, наверняка сейчас вскроется, что он все это время, наверняка у него были подпольные связи. Нифига подобного. Он настолько стал добропорядочным гражданином, ее покойный муж этой Кати, что, ну, то есть тут вообще не прикопаться, то есть тут нет вот этого, ага, на самом деле он был плохим, и после тюрьмы, нет такого, он действительно изменился, и мы вслед за Катей просто безоговорочно верим в этого персонажа. Ну, это опять кастинг, ты не можешь, ты видишь этого персонажа, ну, согласитесь, он просто потрясающе харизматичный актер, я не знаю, кто он, я не могла даже подумать, что он может быть каким-то отрицательным. Не только потому, что он погиб мученической смертью в фильме, а потому что вот именно сама фактура человека, ты прям любуешься им и не веришь в его какие-то отрицательные черты, не знаю. Умеет, короче. Но тут вот мне нравится еще, она же вначале показывает свою татуировку самурая, то есть у нее есть вот это вот... Ну и сам факт, что она вся в татуировках, она влюблена в этого... Кто он, турок или курд? В общем, тут и даже начало самого фильма, это же шрифт «Aus dem Nichts», он написан таким роковым готическим шрифтом, и сразу ты понимаешь, что тут будет какой-то рок, просто будет... Фатих опять будет сжечь сейчас просто. Это очень как-то сразу задает вот этот тон, я прям... Да...
Жечь и взрывать.
Жечь глаголом, жечь сердца людей, я имею в виду. Что у нас сегодня прям русская поэзия нам постоянно помогает сформулировать.
Но он поэтический режиссер, между прочим, ему не чуждо совсем.
Ну, может быть, да.
И это, кстати, он очень сильно показывает и подчеркивает в последнем своем фильме.
А еще «Золотая перчатка».
Ну, я опять перескочила, ладно, в чёрт с ним, с этим Райан Гослингом, давайте «Золотую перчатку». Я даже не смотрела и не хочу смотреть, и мне страшно.
Слушай, подожди, тут не так все однозначно, на самом деле. У этого фильма, простите, плохой флёр, в том числе удивительный флёр какого-то в плане запаха, потому что фильм... Он каким-то образом...
Это вонючий фильм.
Абсолютно.
Давайте скажем прямо.
Это потрясающе, да. То есть, опять же, Гамбург, только удивительно для Фатиха это 70-74 год. Рассказывает он про Фрица Хонку. Это, ну, я бы не назвала его серийным убийцем, но преступник, который жил в Гамбурге в маленькой квартирке, и на его счету 4 убийства женщин, скажем так, вовлеченных в проституцию в 70-е. Это реальная история, был реально такой человек. Фильм снят по книге, я так понимаю, по художественной, да, был некий бестселлер про эту историю. Чем это близко Фатиху, кроме того, что это Гамбург, он жил недалеко, я так понимаю, и когда он родился в 73-м году, в 74-м Хонка уже... Ну, уже был в расцвете своих лет и своей преступной деятельности.
Да, и он потом превратился в городскую легенду, в персонажа городского фольклора, как я это для себя назвала, помесь Чикатило и Барабашки. И маленьких детей им пугали вот этим Хонкой, что Хонка придет, тебя заберет.
Но самое, что интересно, что действительно... все преступления, ну, как бы фильм, естественно, сразу стали сравнивать с, господи, домом, который построил Джек, Ларса.
Они вышли почти.
Да, но они вообще разные, потому что натурализм, с которым работает Ларс фон Триер, он прям в кадре показывает тебе отрезание части тела, убийства, трупы. Ведь сами акты убийств Фатих не показывает, и это... Меня поразило при втором просмотре, что все это, во-первых, чуть-чуть за кадром, самая жесть остается чуть-чуть за кадром, все это показано, опять же, звуком, мы помним, что он классно работает с любым аудиальным представлением, да, в кино, и на самом деле тебя пугает в этом фильме быт, и эта сальность, и эта вонь, она... Это, ну, как бы, это сальность быта, а не сальность убийства. Тебя пугает не то, как он расчленяет этих женщин, а то, что между ними. Все вот эти 2 часа, они наполнены этими людьми, и это тебя повергает в ужас, а на самом деле самим убийством, ну, не так много места уделено, и пугает тебя не в Ларсе фон... Как у Ларса тебя пугает не акт, а тебя пугает атмосфера. И вот это меня поразило, и это мне стало интересно вот в данном случае.
Вот. Да, я помню, что я, когда смотрела этот фильм, я для себя отметила, что Хонка... Он полная противоположность всем стереотипным немецким добродетелям. Он неаккуратный, он не собранный, да. Он не ценит работу, это там отдельно подчеркнуто, не умеет экономить, то есть Шпарен, это не про него. Он еще к тому же импотент, просто примерно это же время, это эпоха рождения знаменитой немецкой порнографии. То есть, мне кажется, что импотенция как-то подчеркнута не только потому, что он маньяк, убивающий женщин, но еще и как-то связана с историческим периодом. Абсолютно, конечно, фильм. Просто еще, да, фон Триер, это очень смешно, потому что у фон Триера еще, да, он показывает натуралистичное убийство, но у него все равно есть какая-то эстетика. Он все равно все это возвышенное, поскольку это все метафоры. У него там отсылки к божественной комедии, есть Вергилий, это визуальные цитаты из классики мировой живописи. У Акина все жесткое, грязное, вонючее, кровавое дело, убийство. И части тел своих жертв Хонка складывает вообще у себя в квартире, и это ужасно, потому что они прям воняют, и ты прям практически через экран постоянно чувствуешь этот запах.
Это потрясающе. Думаешь,
какой же ужас, какой же ужас. Еще, ну, здесь все равно важен исторический контекст.
Конечно.
Что происходит вот за стенами этого паба у Золотой Перчатки? Там Западная Германия, Гамбург, благополучная страна с отстроенной заново инфраструктурой, с экономикой, которую оздоровили, с политической жизнью какой-то. Золотая Перчатка, вот этот вот паб и вот эта конура, в которой живет Хонка, это такое царство доппельгангеров, вот темных двойников этих успешных гамбургских бюргеров. Они ужасные, они нищие, они неустроенные, они размолоты этой тяжелой жизнью в такое до животного состояния, вот они там копошатся, и ты понимаешь, что где тебе показывают вот эту картину идиллического чего-то, рядом всегда что-то копошащееся и темное есть. Для меня это фильм об этом, а вот о том, что за любым фасадом, особенно если это немецкий фасад, за ним обязательно копошится что-то темное.
Yeah. Очень по-немецки, кстати. Да, но еще тут важно, что почти у всех героев, или, наверное, даже у всех, есть прошлое, «Война или стена», наша рубрика «Здесь война». То есть, если действие происходит в 70-е, то в 30-е эти люди уже точно жили, сам Хонка родился в 35-м. То есть, ну, это ты высчитываешь, потому что сам Фатих, он не показывает практически контекст его жизни, да, предыдущий. Но, тем не менее, ты понимаешь, что это люди, которые так и не пережили то состояние, и, скорее всего, вот мне показался этот фильм о том, что это поколение, оно вот так вот сгниет, к сожалению, оно вот так вот закончит, потому что здесь же появляется тоже лейтмотивом прекрасная девушка белокурая, в которую, как, я не знаю, как Кинг-Конг влюбляется, или как Квазимодо влюбляется в Эсмеральду, вот просто есть какое-то прекрасное чистое создание, которое Хонка хочет просто потому, что она другая. И она,
не,
она
важно,
уже...
подожди, Маш, важно, да. Что она белокурая. Там есть соседи-греки, у которых девочка примерно того же возраста, и она черноволосая. И Хонка мимо нее весь фильм проходит мимо, потому что ему нужна вот эта белокурая Брунгильда.
Да. И они... так и не встретится, слава богу, ничего он с ней не сделает и не приблизится к ней даже на опасное расстояние. Он, ну, потому, хотя она проходит мимо него в какой-то момент, он настолько, мне кажется, заворожен, что он просто стоит как вкопанный, хотя в целом мог бы начать уже действовать. И вот это, мне кажется, как раз про то, что, ну, старое вот оно вот так вот уйдет, а новое, оно, у него есть какой-то шанс, как бы вот они идут параллельно по улице в конце, и вот старое сгорит, вот эта вот вонь, она в какой-то момент испарится, а новое, молодое, у него есть какое-то, да, перерождение, что ли. Я очень рада, что они не соприкоснулись, я очень переживала в конце за него, за него я не переживала. Да. В общем, фильм... Не стоит бояться, мне кажется, его смотреть, хотя у него уже действительно есть очень негативные какие-то за эти годы наросты. Тоже, мне кажется, очень важно, он же не серийный убийца на самом деле, он человек просто настолько несчастный, он же таким образом, когда он нападал на своих женщин, он пытался проявить свои чувства, он просто не мог это сделать, какие-то эмоции, а то, что он складывал части этих тел у себя в доме, Ну, мне кажется, это тоже какая-то такая абсолютно отвратительная, жуткая метафора, что у него не было никакой цели убивать, никакого вот этого желания крови и насилия. Он просто не знал, что с этим сделать. Он не знал, как ему избавиться от себя просто, как ему стать другим, и поэтому он складировал и просто себя, ну, как бы погребал под этими кусками тела. Ну, так, в общем-то, и произошло. В общем, метафора супер красноречивая и интересная. Вообще, от Фатиха такого не ожидали, мне кажется.
Никто не ожидал. Да, это был очень неожиданный фильм в его фильмографии. Я была на его премьере на Берлинском кинофестивале, и я помню, какой шок был у всех людей. И все такие, опа, это что вообще? И было очень сложно. Я помню, как я писала текст, и я подобрала, то есть я сообразила, но было сложно подбирать слова, потому что это было очень... Это не то, чего я ожидал. То есть я уже что-то, какие-то себе конструкции составляла в голове еще до фильма. Такой, я бывает, не надо так делать, на самом деле. И тут пришлось все это переосмысливать быстро.
Ну, кстати, я читала, что на площадке был психолог, работал, и Фатих шутил, что это для него был психолог, но на самом деле продюсерка, женщина, она предложила для женщин, которые играют его жертв, вот, чтобы они тоже говорили с психологом, потому что, ну, такое нестандартное решение было вообще это все снимать, поэтому они подсуетились, подстраховались, правильно сделали. А, ну про актера, наверное, надо сказать, как бы опять это гениально просто. Как можно было взять...
Молодого красавца?
Да, вообще 20 скольких-то там лет. Вот тут я читала, что жена ему помогла. Они сидели на каком-то вручении Йонасу Даслеру награды, и она ему указала на него и сказала, это твой Хонка через 10 лет. И Фатих подумал, ну если мне все равно надо будет делать отвратительный ужасающий грим, то зачем ждать? В общем, можно взять его уже сейчас и перевоплотить его там, на 10-15 лет плюс, и ну, случилась просто магия кино вот в данной ситуации. Это вообще что-то. Да,
да, ну и Йонасу Даслеру аплодисменты, а также всей команде, которая отвечала за его грим.
Давай, расскажи про инкассатора. Господи, странное по-русски название, кстати. Какое-то рейнский или золотой инкассатор.
Золотой инкассатор перевели. А почему такое название? Он же не будет в российском прокате.
Ну, фильм должен был выйти в российский прокат, последний на сегодняшний момент фильм Фатиха Акина. Он уже прямо стоял в прокатном графике на лето под названием «Золотой инкассатор». Это то название, которое дали российские прокатчики. И потом он куда-то исчез, и я так не поняла, что происходит, и почему, собственно, российских зрителей лишили этого фильма. Очень, очень все странно.
Фильм... Нужно смотреть. Фильм шикарный. Ладно. В общем, фильм на немецком называется «Rheingold». Наверное, это «Рейнское золото». А как мы уже сейчас обсудили, если бы он был в российском прокате, был бы «Золотой инкассатор». Фильм основан на романе. Реально была написана книга Алиса Дуникс и написал гангстер-рэпер Хатар. Собственно говоря, и он главный герой фильма «Rheingold». Мне кажется, интересный факт, как вообще Фатих Акин узнал об этом явлении, о гангстер-рэпере. Вспомним, кто... Вот мы говорили, что у Фатиха Акина есть любимый актер, который он берет, и их несколько. И одним из таких актеров является Морец Пляйптрой. И он как раз познакомил Фатиха Акина с Хатаром.
Так и не ожидаю, что Морец Пляйптрой слушает такую музыку, если честно.
Это они забавно. Друзья, они, он дружит. Ну, то есть он прям
еще страннее, Хатаром. Еще страннее звучит. Но прикольно.
Да, и я так понимаю, для Германии эта история достаточно такая нашумевшая и громкая, но я ничего не слышала, только узнала все благодаря этому фильму. Сам, собственно говоря, Фатих Акин узнал о рэпере благодаря Морицу Блейптеру, а историю он узнал, прочитав книгу «Алис Оденикс».
Расскажи теперь, в чем история-то.
Да-да-да. Фильм «Rheingold», он основан на автобиографии, на книге рэпера Хатара, который переезжает, по-моему, в середине 80-х годов в Бонн как сын иранских курдов. И там проходит его детство, и там он втягивается в криминальную среду, и чтобы самоутвердиться и показать, что он отличный, сильный парень. Он торгует наркотиками и постоянно попадает в лап полиции. И самая громкая история, которая посвящена там целая статья Википедии, это ограбление целого... Как это? В общем, кто-то перевозил золото.
А, коронки золотые? Блин, это очень крутой момент.
Нет, ну, это переплавленные уже коронки. Да, то есть там был целый бизнес по похищению коронок с трупов умерших людей. И потом это переплавляли в золотые слитки.
Да, там была целая история. И я когда смотрела этот момент, я реально не верила в том, что такое возможно в реальности. Ну, то есть это реально как из гангстерского фильма.
Слушай, ну они, наверное, это как-то немножко перекрутили, но меня поразило там, насколько, опять же, вот герои они там, условно, друг другу братья или суперблизкие друзья, и как они кайфуют, они просто как дети. У них такой кураж начинается, я прям вспомнила «Goodbye, Берлин», если честно, потому что они едут на машине, такие, да, чувак, просто мы сделали это. Они просто превращаются в этот момент в каких-то детей-подростков, которые какую-то шалость удалась, просто гоним, мы сделали все как красавчики.
Может быть, расскажем, а как они похищают это золото? Они тупо переодеваются в полицейских, причем даже без документов.
Вообще.
И просто обманывают людей, которые везут это золото.
Да, просто
fake it till you make it. А еще мимо проезжает обычная полиция и ничего не замечает, что очень смешно.
Это очень смешно.
Это было шикарно, и ты не веришь своим глазам, когда ты смотришь эту сцену. Mm-hmm. Как такое возможно?
И ты очень болеешь за этих ребят, и думаешь, господи, хоть бы они украли это переплавленное золото. Как я хочу, чтобы им у них все удалось. Вот этот вот перевертыш, это очень круто.
Наш герой Хатар попадает в тюрьму, и начинается его вторая карьера рэпера. Вторая карьера, карьера рэпера. И он такой рэпер Хатар. Тут интересно, как Фати Хакин вообще пришел к, вот, к идее снять про гангстерского рэпера.
Гангстер-рэп.
Гангстер-рэп, да, гангстер-рэп. И Фати Хакин вообще для себя открыл гангстер-рэп и немецкий рэп благодаря этому фильму. Весь рэп немецкий прошел мимо него, и при этом он не хотел снимать такой фильм, и он сам... Хатар очень много его консультировал, он был на всех съемках, Фати Хакин наблюдал за ним, ему было важно, какие у него часы, ему было важно, в какой он обуви ходит. То есть он не вмешивался в сценарий, он был таким наблюдателем, и для режиссера и для героя важно было, чтобы это не было Бушидо или часть вторая. То есть это должна была реально быть жизнь Гевары Хаджаби, это его реальное имя, или его еще называют Джи. И было важно, вот если вы заметили, то Фати Хакин прям большую часть времени в начале фильма посвящает тому, как посвящает его семье, их проблеме, его семье и то, как он родился. И для Фати Хакина ему реально задавали много вопросов, насколько важно было вот эту вот часть столько времени посвятить. И он говорил, что то, каким он стал, наш рэпер, это вот все, ну, нужно было проследить его от рождения, что он не просто там иммигрант, а он вот это вот талант, его отец был музыкантом, дирижером, что талант музыканта у него от отца, а вот эта сила и сила воля к жизни — это от матери. И он показывает это в первых кадрах, и потом хочет все это продемонстрировать на протяжении всего фильма. И для него вот этот гангстер-рэп — это такая устная история, и действительно в текстах он рассказывает о своей жизни.
Кстати, реально, вот он настолько, что-то я не думала раньше, насколько, как сказать, любопытен Фати Хакин, потому что в «Золотой перчатке» у него лейтмотивом музыка из 70-х, очень такая запоминающаяся, настоящая немецкая. Здесь он для себя открывает рэп, то есть он постоянно, музыка у него идет, да, с историей, и она того же времени, как бы он не останавливается, он все время обучается чему-то интересному.
Но тут еще важный момент про гангстер-рэп, что он для него это сильное различие. Вот есть гангстер-рэп, и там условно некий такой попсовый рэп, который там beginner, fat is broad. Это больше такая хип-хоп история. А вот гангстер-рэп это то, что ты с текстом рассказываешь свою историю, в которой ты выражаешь свою аутентичность. И он настолько погрузился, что теперь у него есть два фаворита, и он прям в своих интервью рекомендует. И я тоже послушала, и мне кажется, что будет здорово, наверное, тоже погрузиться. Есть такой немецкий рэпер курдского происхождения Эно и Хафт Бефель, тоже немецкий рэпер. И это два рэпера, гангста-рэпера, которые вот Фати Хакин стал слушать после того, как погрузился во всю эту историю. И тут, Маша, если поддерживает твою мысль в плане выбора актера,
то... тоже гениально.
Да.
Эмилио Сакрая его зовут.
Сакрая.
Эмилио Сакрая. И вот я теперь не помню, он же был еще выбран Shooting Star, вот это европейский Shooting Star.
Да?
И он, да... Его вообще Джоман Филмс очень сильно использовал в своих рекламных кампаниях. Он же был Shooting Star, это один актер из одной страны, который представляет...
Восходящие звезды европейского кино на Берлинале. Это такая отдельная программа в рамках Берлинале.
И вот я сейчас не могу вспомнить, он был до или после. Я предполагаю, что после фильма.
Мне нравится, что он... Ну, я посмотрела на его плакаты, да. И когда выходила «Перчатка», Йонас Даслер ист Фриц Хонка, и Эмилио Сакрая ист Хатар. То есть он не пишет шпильт роли там или еще что-нибудь. Он ставит между своими актерами и своими персонажами знак равно. И вот именно когда он берет исторических персонажей, пока что это два известных, посмотрим, а мы знаем, что он планирует дальше, он пишет вот это, он их просто объединяет в одну личность, он их просто сплавляет. И это, ну, очень классно на экране отображается, что вот именно... Ист, он есть, этот персонаж, он ничего из себя в данный момент не изображает.
Для меня этот фильм, это такой важный тоже этап эволюции, мне кажется, Фати Хакина, и сейчас я поясню, что я имею в виду, но там длинный у меня, наверное, получится заход, но тем не менее это просто важно. Есть такой известный немецкий социолог Аладдин Эльмафалани, который в 2018 году выпустил книгу «Парадокс интеграции». Она, если что, переведена на русский, ее можно купить на Google книгах, и это исследование, которым Эльмафалани вступает в полемику о том, насколько успешно в Германии продвигается интеграция. Интеграция мигрантов, людей с миграционным бэкграундом. И в отличие от многих коллег, он оптимист. Он считает, что все очень неплохо, а те трения, конфликты, ошибки, которые происходят, они неизбежны. И вот в этой книге есть центральная метафора. Метафора общего стола. Мигранты первого поколения, пишет Эльмафалани, не сидят за общим столом. За ним сидят немцы. Мигранты первого поколения сидят либо на полу, либо за боковыми столиками. Они сидят, наблюдают, они радуются, что вообще могут здесь находиться. Немцы сидят за общим столом и едят пирог. Дети мигрантов первого поколения, то есть второе поколение, уже рожденное в Германии, садится за общий стол к немцам, разговаривает с ними по-немецки и требует кусок пирога. Их внуки... Третье поколение уже не просто сидят за столом и требуют кусок пирога, говорят, нам тоже надо. Внукам этого уже недостаточно. Внуки хотят решать, участвовать в решении о том, какой пирог подают на стол, и хотят менять правила поведения за столом. Правила поведения, которые на самом деле были приняты задолго до их рождения. Вот. И когда я это прочитала, у меня был шок, потому что если взять историю немецкого кино, историю режиссеров и персонажей с миграционным бэкграундом, то это идеально описывает все процессы, которые происходили примерно с 70-х до наших дней. Потому что есть первое поколение, то есть это режиссеры, рожденные в Турции, мы практически не знаем их фильмов, они не относятся к контексту немецкого кино. Если в самом немецком кино, то взгляд на мигранта – это взгляд на чужака. Это как в фильме «Страх съедает душу» того же Фассбиндера про роман немолодой немки и марокканца. Там герой-марокканец очень сильно экзотизируется. Дальше идет второе поколение, и Фати Хакин – это главный режиссер этого второго поколения, который сел к столу, который говорит по-немецки, который уже потребовал кусок пирога и получил его, и рассказал нам о тех же людях, которые условно сидят рядом с ним, и обозначил, что мы здесь, мы никуда не уйдем, у нас есть много интересных историй. И сейчас в немецком кино мы имеем дело с третьим поколением, которые вообще не понимают, почему их миграционный бэкграунд нуждается в каком-то обозначении, и которые видят уже свои истории не как истории из гетто, а как истории Германии. То есть, да, допустим, как в фильме «Рождённая в Вене», например, там актриса иранского происхождения, она родилась в иранской тюрьме. Но она не рассказывает эту историю как историю иранской тюрьмы. Она рассказывает свою историю как часть истории Германии, потому что она немка. Или есть вот этот знаменитый фильм, который я уже не раз, по-моему, цитировала, «Берлин Александерплац» Бурхана Курбани, где он переносит действия романа из 20-х годов в наше время. Герой, который беженец из Гвинеи-Бисау, говорит «Ich bin Deutschland». Я вообще-то Германия. Или там фильм «Без обид» Фараза Шариата, тоже прекрасный фильм, который называется в оригинале «Футур драй», именно потому что в немецком нет формы будущего времени «Футур драй», есть «Футур айнс» и «Футур цвай», но это символическое название, потому что Фараз Шариат, рассказывая про людей с иранским бэкграундом, он говорит тоже «Мы здесь, и вот вы будете теперь по нашим правилам играть, мы будем сами для себя устанавливать правила». И вот для меня «Райнгольд», вот последний фильм Фатиха Акина, это попытка, а ему ничего не остается, ему сейчас надо либо в какой-то другой контекст уходить, иначе он уйдет вместе с историей Фатиха Акин. Ему надо либо открывать для себя другие контексты, например, в Голливуд уезжать, либо пытаться туда впрыгнуть, к вот этому третьему поколению. И «Райнгольд» — это попытка, как мне кажется, это жанровый фильм, мейнстримный, совершенно фильм не для критиков, но это попытка вот туда запрыгнуть. Он же берет, что такое «Райнгольд». «Золото Рейна» — это же основанное на германских сказаниях опера Вагнера. Это пролог цикла «Кольцо Нибелунга». Это все знают. Это чисто немецкий образ. И вот он берет этот образ и переворачивает его. Вот, и говорит, что в современной Германии «Золото Рейна» — это не Вагнер ваш. Это Хатар, иранский курд, криминальный авторитет и рэпер. И вот живите теперь с этим. И там очень классная же концовка у этого фильма, когда нам буквально показывают «Золото Рейна», камера погружается в реку, и там на дне лежит золото, вокруг него плавают русалки, как собственно, у Вагнера и как, видимо, в оригинальных германских сказаниях. И это, конечно, с одной стороны, непрозрачный намек на то, что все, что нам показали, это немножко сказка, потому что это все со слов самого Хатара, и сколько там он приукрасил, мы не знаем. А с другой стороны, вот такая Германия, и когда мы выплывем из этой реки, будет вот такая Германия. Германия, в которой рулит Хатар, в которой все слушают ту песню, которую он записал в тюрьме. Вот это очень интересная эволюция, и мне, конечно, очень любопытно, что будет дальше.
Опять же, возвращаясь к твоему Кисмету, ближе к концу фильма как будто герой прорывается через Кисмет. То есть он считает, что все в его жизни предопределено, и он как бы смиряется с тем, что он постоянно в тюрьме, что-то как-то постоянно незадачи какие-то происходят. И отец, как ни странно, говорит ему: удача и судьба вообще не нужны, не важны, важен твой навык. И это сподвигает нашего героя в очень ограниченных условиях тюремной камеры записывать свой первый рэперский альбом. Он берет свою судьбу, свой кисмет в свои руки, и это его как бы выносит на новую волну или на первую свою волну популярности. Мне кажется, вот самое яркое проявление того, что он преодолевает свое прошлое и становится вот именно что звездой вот здесь и сейчас, этой Германии. Вот.
Да, и так никто, кстати, не знает, куда делось золото-то. Это самый важный вопрос. Вообще непонятно, куда оно исчезло. Я читала, у Акина спрашивали в интервью, и он говорит: мы парни с улиц, с Хатаром, на улицах о таком не спрашивают.
Ой-ой-ой-ой, извините. Очень смешно. Он себя считает тоже, мне кажется, гангста-режиссером. Ну, в общем, он прав, ну, так или иначе. Да.
Он подчеркивает же в интервью, что его объединяет с Хатаром, что мы из гетто.
Ну, он реально похож на какого-то... Он все время ходит в каких-то бомперах, какие-то волосы у него все время растрепаны, он какой-то вот тот самый, я не знаю кто, какой-то почти подросток из «Быстрой и без боли». Вот он какой-то вообще... Его молодость душой, она вообще не меняется, хотя, напомним, 50 лет в этом году человеку исполнилось. Он такой же мальчишка какой-то смешной. Есть ощущение, что Фатих действительно сам понял еще до нашего подкаста, что ему пора менять формат, и как будто он был анонсирован пятисерийный сериал про Марлен Дитрих, нашу любимую, кстати, о Марлен у нас есть подкаст, не забывайте об этом. В главной роли заявлена Диана Крюгер, просто, опять же, 10 из 10, мне кажется, попадания, но прошел год, и нету никаких новостей про этот проект.
Он был заявлен еще, когда вышел «На пределе», они уже говорили о нем в интервью, нам говорили как о фильме, потом они прошлой вот осенью пошли новости, что будет не фильм, а сериал, И вот с тех пор вообще ничего, и такое ощущение, что у них какие-то проблемы с финансированием. Еще я знаю, что сейчас в производство у него запущен еще один проект про детство актера и режиссера Харка Бома, которому уже много лет, он 39-го года рождения, он помогал Акину писать сценарий для «Goodbye, Berlin» и «На пределе», он вообще еще член кружка Фассбиндера, снимался в фильмах Фассбиндера, такой классик немецкого кино, он просто вырос на острове Амрум, это один из островов, один из Фрийских островов. Это должно быть тоже что-то любопытное, но так тоже не знаю, начали они съемки, не начали. Вот два совершенно разных, одно такое немецкое очень, ну, хотя про Марлен Дитрих, а второе с каким-то заходом уже на Голливуд, да, и на современные стриминги.
Слушайте, ну, опять же, Марлен – это изгой в своей стране, то есть она чужая для Германии, это все в его как будто рамках, очень интересно, просто формат сериала вот прям интригует. Будем надеяться, что все получится.
Вообще, с чего это Фатих Акин стал таким прекрасным режиссером и как у него вообще случилось интенсивное знакомство с кинематографом? Ему было 6 лет, и они смотрели постоянно все фильмы дома. Причем это потому, что у него двоюродный брат был тогда болен, и у них был этот проектор «Супер 8». И им приносили видеокассеты, и они нон-стопом, он 6 лет, смотрел фильмы про Брюс Ли. Первый фильм был про Брюс Ли, который его по-настоящему зажег. И он после стал вообще интересоваться этой фигурой, вот этой личностью. И его очень сильно стало интересовать все, вообще все, что происходит в Гонконге, в Азии, в азиатском мире. Может быть, это, кстати, то, что ждет нас в дальнейшей фильмографии Фатиха Акина.
Кстати, Брюс Ли же действительно был таким самым добрым, насколько я помню. Его вот эти рукопашные бои, они были, ну, как почти комедийные. То есть он не наносил реального вреда своим противникам, он не убивал своих противников. И вот это прекраснодушие, мне кажется, как раз-таки Фатих мог унаследовать, потому что в каждом его фильме есть вот этот очень добрый юмор. Удивительно, как будто вообще не в тему, но даже в «Золотой перчатке» ты ржешь. И не всегда от того, что тебе противно или неловко, это реально иногда очень смешные моментики. То есть у него есть вот эта вот какая-то, не знаю, непреодолимая доброта, которая меня, если честно, раздражает, но я не могу ее как бы не уважать вот так вот.
Ну, она есть у многих, мне кажется, режиссеров. Они какие-то немножко все сентиментальные, нет?
Мне кажется, Фатих, он какой-то самый флексибл, такой пластичный, такой какой-то чувственный, он чувства свои, ну, он себя не сковывает, немцы все-таки немножко скованные, а он прям вот какой-то такой, реально, вот этот мальчишеский драйв, начатый с самого первого фильма, вот он мне показался здесь совершенно его уникальной чертой, не знаю, немцы более скованы, но мы их любим и так все равно.
Конечно. Ну, за мальчишеский драйв.
Да.
Да, и за то, что вот раз в детстве его так увлекло. Не знаю, почему-то мне так это не инспирировало.
Вдохновило.
Вдохновило вот этот факт его увлечения Брюса Ли, что он... Ну, он настаивает на том, что Брюс Ли вдохновил его на занятия боевыми искусствами, и, соответственно, то, что он начал смотреть фильмы в таком раннем детстве, все это вылилось в его фильмографию. Мы видим, что там постоянно драйв, рукопашные бои. Классная история.
И на этом мы завершаем наш выпуск подкаста. Да, он получился длинным, но что делать? Про любимых хочется говорить и говорить. Спасибо вам за внимание и до новых встреч. Пока-пока.
Да, быстро и без боли не получится.
В этом, в «Райнгольде» однажды Хатар обращается к своему другу: «Целую сердце, брат». Вот, целую ваше сердце.
Да, и до новых встреч.
Всем пока.